Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек. В центре Багдада в результате двух терактов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. В Москве проходят переговоры специальных представителей лидеров стран «Большой восьмерки». В России за минувшие сутки жертвами сильнейших морозов стали более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Рекордно низкие температуры привели к перебоям в тепло и энергоснабжении в нескольких российских регионах. Пресс-служба РАО ЕС России сообщила сегодня, что из-за перегрузок подстанций в некоторых районах Москвы и Подмосковья работают на пределе своих технических возможностей. В светлое время суток действует ограничение потребления электроэнергии. Российские власти приняли решение о разблокировании части стратегических запасов топлива. Во Владикавказе суд удовлетворил ходатайство о приобщении к делу Нурпаши Кулаева видеозаписи интервью сотрудника «Радио Свобода» Андрея Бабицкого с Шамилем Басаевым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В Верховном суде Северной Осетии, где проходят слушания по делу участника нападения на бесланскую школу Нурпаши Кулаева, был показан фрагмент интервью Шамиля Басаева журналисту Андрею Бабицкому. Летом прошлого года это интервью продемонстрировала американская телекомпания ABC. На приобщении видеокассеты к материалам уголовного дела настаивала председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева. Представитель гособвинения, заместитель генерального прокурора Николай Шепель, попросил суд отклонить ходатайство. После непродолжительного трения сторон председательствующий Тамерлан Абузаров удовлетворил просьбу потерпевших. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В центре Багдада в результате двух терактов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. По сообщению полиции, смертник привел в действие взрывное устройство в кафе, заполненном посетителями. Через несколько секунд на той же улице у входа в ресторан взорвался заминированный автомобиль. Среди погибших есть полицейские и женщины. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Ющенко, однако, выдвинул условия своего присутствия на встрече. Это, в частности, приведение к присяге судей Конституционного суда, которому, по мнению президента, предстоит разрешить конфликт. Политический кризис на Украине начался 10 января, когда парламент отправил в отставку правительство, воспользовавшись изменениями в Конституции, вступившими в силу в этом году. Тбилиси опровергает заявление руководителя Федеральной службы России по ветеринарному надзору Евгения Непоклонова о том, что птичий грипп мог попасть в Турцию из Грузии. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
Огромный резонанс в Грузии вызвало заявление главы ветеринарного департамента России на международной конференции в Китае о том, что птичий грипп, возможно, был завезен в Турцию из Грузии. Государственный министр Грузии Георгий Барамидзе срочно созвал послов западных государств и рассказал о мероприятиях правительства против птичьего гриппа. Заявление российского чиновника опроверг и министр здравоохранения Грузии Ладо Чипашвили. «Я считаю, что это очередная антигрузинская провокация. Как вы себе представляете, в нынешних условиях, когда вся страна информирована о болезни, когда при первых признаках заболевания птиц на месте сразу же оказываются журналисты, разве удалось бы нам скрыть информацию о птичьем гриппе?» Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, другой тяжело ранен. Убиты три боевика, лидеры местного отделения ваххабитов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Один из них, по данным МВД Чечни, ближайший соратник Шамиля Басаева, так называемый эмир Веденского района Супьян Абдулаев. Недалеко от столицы Тувы-Кызыла при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. Два человека погибли, 16 спасены. Пресс-секретарь МЧС Виктор Бельцов сообщил в интервью «Радио Свобода».
Автобус провалился под лед недалеко от берега, примерно в глубине 2,5-3 метра, и ушел под воду примерно на 2/3. 16 пассажирам удалось самостоятельно покинуть автобус, выбраться из воды, и они, собственно, находились на крыше этого автобуса к приезду спасателей. Сейчас водолазы Министерства по чрезвычайной ситуации обследуют автобус и прилегающих к нему акваторию, выясняют общее количество людей, которые находились в этом автобусе. Медицинское обследование пройдут все, потому что они находились в ледяной воде, в условиях низких температур в пределах минус 40 градусов.
говорил представитель МЧС. Во вторник в Нижегородской области под лед провалилась «Газель» с 14 пассажирами. Погибли 6 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Кризис вокруг иранской ядерной программы – основная тема сегодняшней встречи в Москве глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуст-Блази. Хавьер Солана, один из руководителей ЕС, указал на важную роль Москвы в поисках выхода из кризиса. Имеется в виду предложение России производить на своей территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, заявила.
Я полагаю, мы должны продвигаться вперед шаг за шагом. И прежде всего дать Ирану ясно понять неприемлемость международным сообществом его позиции, несоблюдение взятых на себя обязательств и действий в обход достигнутых соглашений. Я не могу сейчас прогнозировать дальнейшие шаги в отношении Тегерана, но важно, чтобы они, эти шаги, были убедительными.
Это была канцлер ФРГ. Проблему Ирана обсудит 2 февраля руководство Международного агентства по атомной энергии. Пакистанские спецслужбы называют имена 3 активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате авиаудара США по селению, где проходила встреча экстремистов. В числе убитых близкий родственник одного из руководителей Аль-Каиды Аймана Аз-Зауахри, а также эксперт по изготовлению взрывных устройств Мидхат Мурси, за поимку которого Вашингтон назначил вознаграждение в 5 миллионов долларов. В конце прошлой недели в результате бомбардировки селения на северо-западе Пакистана погибли 18 человек, в том числе мирные жители. Председателем совета директоров телеканала ТВЦ стал пресс-секретарь московского мэра Сергей Цой, сменив на этом посту Валентина Лазуткина. В декабре прошлого года на канале уже произошли кадровые изменения. Пост гендиректора вместо Олега Попцова занял Александр Пономарев, до этого возглавлявший телеканал «Культура».
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Интервью о птичьем гриппе с турецким эпидемиологом. Будет ли Слободан Милошевич лечиться в Москве? Особенности праздника Крещения в России. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Опасность эпидемии птичьего гриппа остается одной из главных мировых проблем. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от этого вируса, еще один заболевший умер в Индонезии. В Турции вчера скончался 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп. Об усилиях мирового сообщества, направленных на предотвращение возможной эпидемии, в первую очередь в Турции, и о мерах, принимаемых турецкими медиками для борьбы с заболеванием, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Участники международной конференции, завершившейся накануне в Пекине, ведущие мировые державы и международные организации, решили выделить на борьбу с птичьим гриппом более 1,8 миллиарда долларов. Очевидно, активный сбор денежных средств стимулировал и призыв генерального секретаря ООН Кофи Аннана, заявившего, что в случае пандемии ущерб может во много раз превысить эту сумму. Как сказал после завершения конференции специальный представитель Евросоюза по вопросам здравоохранения Маркос Киприану, до сих пор у человечества никогда не было таких возможностей подготовиться к пандемии, еще до того, как люди убедились в ее неизбежности. Нам нужно готовиться. Угроза птичьего гриппа в ближайшее время никуда не исчезнет. Мы должны быть готовы к длительной борьбе, постоянной бдительности, когда каждому из нас придется мобилизовать все доступные ресурсы и энергию. Вирус никого не пощадит, Европу в том числе. Он уже распространился на многие страны. Наши фермеры, наши ветеринары каждый день первыми сталкиваются с этой угрозой и ведут с ней борьбу. В последний месяц наиболее тревожные вести приходили из Турции, где за это время, предположительно, от вируса скончались уже 5 детей. Минувшей ночью по дороге в госпиталь на юго-востоке страны умерла 11-летняя девочка. Однако официального подтверждения того, что причиной смерти стал именно птичий грипп, пока нет. Существует ли в Турции реальная опасность эпидемии? Насколько население поддается панике и какие меры принимают власти и врачи? На эти и другие вопросы корреспонденту «Радио Свобода» в Стамбуле Елене Солнцевой ответил ведущий ведущий вирусолог крупнейшей в Турции клиники Аджи-Баадем профессор Каптагель Ильгюн.
Когда впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен в Турции?
Первую вспышку заболевания зарегистрировали 4 месяца назад в провинции Балык-Эсир. Тогда на одной из птицеферм от вируса погибли более 2000 индеек. В результате принятых мер по очистке и дезинфекции территории очаг вспышки вируса удалось локализовать. Казалось, что опасность предотвращена, и людей это не коснулось. Однако несколько месяцев спустя на востоке страны, на границе с Арменией, зарегистрировали массовую гибель домашних птиц. В последние 3-4 месяца вирус обнаружили в 20 провинциях Турции. Отмечено большое количество зараженных птиц и несколько смертей человека от вируса птичьего гриппа.
Ученые говорят, что в случае начала пандемии число жертв может быть до 40 миллионов человек. Можно ли говорить, что в Турции уже началась эпидемия птичьего гриппа?
В Турции нет эпидемии. Нельзя даже говорить об эпидемии в каком-то отдельном районе. Есть отдельные случаи заражения людей от больных птиц. Эпидемия начинается после того, как вирус приобретает свойство передаваться от человека к человеку. Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявляют, что в Турции не зарегистрировано ни одного такого случая. Многие ученые говорят о том, что в Турции вирус уже начал мутацию и легче передается от птицы к человеку. Это только предположение. Подтверждения этим данным нет. Птичий грипп, куриный грипп или куриная чума – болезнь птиц. Вирус чаще всего встречается у пернатых – гусей, уток, индеек, кур, голубей или чаек. Однако нельзя говорить, что вирусом болеют только птицы. Известны случаи заражения вирусом млекопитающих – свиней, китов или морских тюленей.
Весь мир обошли фотографии турецких детей, которые в очаге вспышки вируса на востоке страны играют трупами птиц, возможно, зараженных. Как вы считаете, государство приняло все необходимые превентивные меры против распространения птичьего гриппа?
Вспышка вируса птичьего гриппа началась на экономически неразвитом востоке страны, где живет в основном сельское население с очень невысоким уровнем дохода. Многие люди необразованные, не имеют доступа к информации, не соблюдают элементарные правила гигиены. Заражение произошло от птиц. Люди дотрагивались до больных птиц, резали их, ели их мясо. Их дети играли с птицами или с птичьим пометом. Из-за несоблюдения элементарных правил гигиены погибли 4 ребенка. Трое умерших, брат и две его сестры, ели мясо зараженной птицы. Родители пожалели выкинуть мертвую курицу. Сварили и накормили своих детей. Отец еще одной 12-летней девочки, которая умерла несколько дней назад, не захотел сдавать своих кур представителям ветеринарной инспекции. Девочка не ходила в школу, вела хозяйство и контактировала с зараженной птицей. Для информации населения об опасности заболевания в очаге вспышки вируса власти отправили большое количество литературы, листовки с информацией о симптомах заболевания и о том, как может произойти заражение. Министерство здравоохранения и сельского хозяйства организовали национальный центр по борьбе с вирусом, действует кризисный центр, открыли горячую линию. Было уничтожено более миллиона птиц.
Как население реагирует на распространение птичьего гриппа? Есть ли паника?
Вначале вся страна была охвачена паникой. На востоке в больницы обращались тысячи людей с симптомами, похожими на птичий грипп. Ко мне в Стамбуле приходили сотни людей. Один из пациентов, хозяин нескольких ресторанов, где продают куриное мясо. У него была высокая температура и кашель. Он был уверен, что заболел птичьим гриппом. Вируса у него не обнаружили, но госпитализировали с микроинфарктом. Как и он, услышав о птичьем гриппе, многие стали паниковать, отказались от куриного мяса. Местные власти в некоторых городах запретили в детских садах и школах давать яйца детям. Однако за последние 15 дней ситуация изменилась. Радио и газеты стали давать полную и правдивую информацию о птичьем гриппе. Паника, которая наблюдалась в первые дни, снижается. Люди знают, что такое птичий грипп и как с ним бороться. Однако, сколько бы мы ни говорили, все равно какая-то часть людей будет сомневаться и паниковать.
Какие основные правила турецкие врачи рекомендуют соблюдать людям в целях борьбы с возможным распространением вируса птичьего гриппа?
Основные правила борьбы с опасным заболеванием – гигиена и осторожность. Можно заболеть при контакте с больной птицей. Человек не должен есть мясо больного животного. Нельзя дотрагиваться до слюны больной птицы. Нельзя трогать птичий помет, который наиболее опасен. Нельзя трогать яйца зараженной птицы. Если на яйцах обнаружите остатки помета, их надо тщательно промыть. Что касается меня, я ем мясо птицы и советую давать яйца моему внуку. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой отвечал ведущий вирусолог крупнейшей в Турции клиники Аджи Баадем профессор Каптагель Ильгюн. С симптомами птичьего гриппа в турецких больницах остаются в общей сложности около 50 человек. У 21 заболевшего диагноз подтвержден. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Недалеко от столицы Тувы, Кызыла, при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. Верховный суд Северной Осетии удовлетворил ходатайство о приобщении к делу Нурпаши Кулаева видеозаписи интервью Шамиля Басаева. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно, одной из самых главных международных новостей по-прежнему остается распространение птичьего гриппа. Подробнее о ситуации с птичьим гриппом в Турции и о том, какие меры международное сообщество принимает против этого вируса, в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня в 20 часов по Москве этот выпуск ведет мой коллега Андрей Шароградский. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. В студии обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Кирилл.
В России говорят о сильнейших морозах, хотя не совсем понятно, почему Россия вроде не экваториальное государство, и мороз минус 30 не является особенно сильным. Но, тем не менее, помимо всех прочих гуманитарных аспектов этой ситуации, еще говорят о том, что морозы ударили по экспорту газа в Европу. Говорят об Италии. В связи с этим пишут ли что-то о газе и о ситуации вокруг поставок российского газа в европейских газетах?
Да, Кирилл, пишут, и мы с вами это не обсуждали до передачи. После газового скандала между Россией и Украиной, когда, неважно по чьей вине, на несколько дней в начале года резко сократились объемы поставок российского газа в Европу, европейская пресса все чаще задумывается об энергетической безопасности континента. На эту тему сегодня статья Financial Times. Повод вновь поговорить об этом на сей раз несколько другой. Статья называется «Мороз сокращает поставки российского газа в Европу». Однако проблема та же – зависимость Европы от российских энергетических ресурсов. Как утверждает газета, в этом месяце «Газпром» из-за беспрецедентных морозов в России не смог отправить в Европу газ согласно запланированным объемам. Так Италия заявила, что за последние 24 часа на утро среды получила на 5,5% меньше российского газа, чем заказывала, по сообщениям из Вен. В Венгрии вчера поставки газа упали на 20%. Сам «Газпром» утверждает, что выполняет все контрактные обязательства перед внутренними и европейскими потребителями. Зимние недопоставки – обычное дело, однако именно в этом году в Европе задумались о необходимости снижения политических и экономических рисков, связанных с высокой зависимостью от российского газа. Уже достаточно часто из уст различных политиков звучат призывы искать дополнительные или параллельные источники газа, а также вложить средства в разработку заменяющих традиционные энергоресурсы. Статья не совсем об этом, но и в ней можно найти отзвуки столь важной для Европы проблемы. Цитата. Министр экономики Венгрии Януш Кока начал международные переговоры, направленные на уменьшение зависимости страны от российского газа, и провел телефонный разговор с министром энергетики США Самюэлем Бодманом. Вот последнее, я думаю, должно помочь.
Ну, я думаю, что они газ не в Америке будут покупать, а в конце концов, а в Норвегии. А давайте перейдем к другим международным темам.
Среди правозащитников, которых принимала во время своего визита в Москву канцлер Германии Ангела Меркель, была и Валентина Мельникова, председатель комитета солдатских матерей. Она ответила на вопросы немецкого журнала «Шпигель». вопрос Шпигеля. Какие темы затронула госпожа Меркель? Она попросила нас рассказать, говорит Валентина Мельникова, о наших насущных проблемах с российскими властями. Мы обсуждали фальсификацию результатов выборов и войну в Чечне. Госпожа Меркель также спросила нас о конкретных последствиях, которые будет иметь для нас принятие закона об усилении контроля над неправительственными организациями. Напомню, что этот закон был подписан Путиным как раз во время визита канцлера Германии. И каковы же эти последствия, спрашивает Шпигель. Они столь же многочисленны, отвечает председатель комитета солдатских матерей, сколь неприятны. Еще до введения закона нашу организацию в течение длительного времени проверили не только налоговые службы и генпрокуратура, но и управление по борьбе с экономическими преступлениями. Новые нормы чрезвычайно строги и пока что по закону недопустимы. Органы юстиции стремятся к тотальному контролю над пожертвованными организацией деньгами и хотят решать, на что и как должны быть использованы эти средства. И последний вопрос. Что может сделать Запад, чтобы способствовать процессу демократизации в России? Запад не должен закрывать глаза на нарушение прав человека в России. Он не должен молчать. Со времен теракта 11 сентября Путин использует международную борьбу с терроризмом в качестве главного аргумента для любого государственного вмешательства. Когда президент говорит, что он должен контролировать неправительственные организации, чтобы бороться с терроризмом, ему не стоит верить.
Ну, кстати говоря, об этой же самой вывеске говорится и во вчерашнем докладе международной организации Human Rights Watch правозащитной. И у нас буквально полминуты, не политические темы.
Исламская кукла Фула, закутанная в хиджаб женская фигурка, аналог Барби, набирает стремительную популярность на Ближнем Востоке. Это шариат и Кока-Кола, так характеризуют новую детскую игрушку сегодняшняя французская Фигаро. И газета задается странным, на мой взгляд, вопросом, следует ли считать Фулу всего лишь гениальным маркетинговым ходом, или это кукла-троянский конь религиозных экстремистов, которые хотят приучить девочек с юных лет закутываться с головы до ног.
Ну, это теория заговора, безусловно. Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет представил обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. А нашу программу продолжит международная тема, тесно, тем не менее, связанная с Россией. Москва предоставила Международному трибуналу в Гааге гарантии, необходимые для временного освобождения из-под стражи бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, который хотел бы пройти курс лечения в российской столице. Месяц назад, напомню, Милошевич, обвиняемый в военных преступлениях, обратился с просьбой отпустить его в московскую клинику имени Бакулева. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Белграде Айя Куге.
Официальные лица в Белграде по поводу гарантий России выступают очень сдержанно. Министр юстиции Сербии Зоран Стойкович дал понять, что возможное временное освобождение Слободана Милошевича не касается Сербии. Если Россия решила предоставить Милошевичу медицинские услуги, только она и могла дать трибуналу гарантии. Но теперь Гаагский суд решит, принять или не принять такие гарантии. У Слободана Милошевича мало шансов, что Гаагский трибунал отпустит его в Москву. Это общий вывод сербских средств массовой информации. Так считает и белградская журналистка, специалист по вопросам Международного трибунала Лилиана Смайлович. Думаю, что Милошевич опоздал с гарантиями России. Если бы они поступили 15 дней назад, перед зимним перерывом в трибунале, может быть, тогда бы и были какие-то шансы. Однако судьи решили, что судебный процесс продолжается 23 января. Они очень торопятся, чтобы он как можно скорее завершился. Я не верю, что при нынешних обстоятельствах, если только здоровье Милошевича не ухудшится существенно, будет принято решение о его лечении или даже только обследовании в Москве. В Белграде считают также, что главный обвиняемый Гаагским трибуналом Москву собирается не столько по медицинским причинам, а чтобы быть вместе с семьей и, если возможно, остаться в России. В Москве проживает его брат, там, как известно, скрылись его сын Марко и жена Мира Маркович, которую, несмотря на международный ордер на арест, российские власти не выдают Сербии. Судебный процесс против Слободана Милошевича Гааге начался 4 года назад, а с тех пор 15 раз прерывался из-за его состояния и здоровья. 64-летний Милошевич страдает гипертонией, имеет проблемы с сердцем, однако он категорически отказывается от услуг адвокатов защиты и перед судом выступает сам. Айя Куге, для Радио Свобода, Белград.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Здесь при финансовой поддержке ЮНИСЕФ реализован очередной этап проекта «Приглашение в будущее», в результате которого в детской городской больнице имени Цимбалина заработал Центр репродуктивного здоровья для безнадзорных и социально неблагополучных детей. О работе центра с участниками проекта Сергеем Яцишиным и Анастасией Капустиной беседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Сергей, что это за проект, в рамках которого был открыт медико-социальный центр репродуктивного здоровья при больнице Цимбалина?
Проект является составной частью большого проекта «Приглашение в будущее». Он проводится при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ. И предполагается длительность проекта в течение 2 лет.
А что будет потом, когда закончатся деньги, выделенные ЮНИСЕФ?
Прежде всего, хотелось бы отметить, что любая поддержка таких проектов, в частности, по опыту работы сотрудничества с детским фондом ООН, целью является это все-таки показать значимость проблемы. И если мы открываем, что действительно та цель, на которую направлена деятельность проекта, она актуальна, она значима, соответственно, мы декларируем это и показываем государственным структурам, что именно в этой области необходима помощь, необходимы какие-то дотации, финансирование.
Анастасия, насколько актуально открытие таких центров? Какова динамика роста заболеваний у уличных детей?
Ситуация с ВИЧ с каждым годом становится все более и более печальнее. Уличные дети, они не являются в том наркоманами в том понимании, которое вот мы привыкли. То есть это не употребление героина, это бесконтрольное употребление медицинских препаратов, которые продаются безрецептурно в аптеках города. Любой ребенок в возрасте даже 10, 11, 12 лет может прийти в центральные аптеки города и без рецепта купить препарат для инъекции. При этом они используют 1-2 шприца на всю их большую тусовку. И вот с 2005 года резко возрос удельный вес ВИЧ-инфекции среди уличных детей, а также гепатитов Б и С. Сейчас, по данным мониторинга гуманитарного действия, можем сказать, что уровень ВИЧ-инфекции среди уличных детей около 30%. Это очень высокие цифры. Гепатит С еще более высокие цифры. Также имеет место заболеваемость сифилисом и инфекциями, передающимися половым путем. Большинство уличных детей, в чем проблема? У них нет документов, у них нет прописки, нет страхового медицинского полиса, они проживают на улице. И вот сейчас в связи с открытием центра под эгидой ЮНИСЕФ в больнице Цимбалина мы пытаемся решить эту проблему, чтобы в комплексе дети получили обследование бесплатно, если у тех детей, у которых нет полиса, нет документов.
Уже на сегодняшний день, по тому, как работает центр или что, какие проблемы оно являет, мы можем говорить, что необходимость организации подобных центров, она существует, и она очень четко выражена, потому что, в частности, если брать ребят, мальчиков, да, то практически у 80% выявлена та или иная патология. У девочек этот процент меньше, но там более серьезные заболевания.
Кто может направить в ваш центр детей на обследование?
Одной из задач работы данного центра – это повышение доступности этих услуг для детей вот из групп высокого социального риска. Поэтому любой учитель, любой социальный работник, он может просто напрямую обращаться, и весь спектр предлагаемых данным центром услуг будет оказан ребенку безвозмездно.
То есть вы сейчас распространили эту информацию во все школы, скажем, пункты милиции, чтобы иногда ведь даже милиция привозит.
Мы сейчас,
да,
проводим активную информационную кампанию, чтобы люди знали, что можно обращаться, можно направлять детей, и они получат квалифицированную медицинскую помощь.
Если после обследования выявлено, что ребенок нуждается в стационарном лечении, куда он направляется?
Больница Цимбалина принимает детей до 12 лет. Следовательно, возраст от 12 до 18, эти дети оказываются под большим вопросом, куда их госпитализировать. В 3-й инфекционной больнице было закрыто социальное отделение за недостатком финансирования. Финансировал это город. И на сегодняшний день мы пытаемся, очень сложно госпитализировать ребенка по социальным показаниям. 17-16 лет – это ребенок, и ему нужна адекватная помощь в стационаре по социальным показаниям, для того, чтобы он обследовался, был устроен в какой-то приют, какое-то социальное учреждение. Но сейчас социальных таких отделений в городе нет.
Спасибо, Анастасия. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с координатором организации «Гуманитарные действия» Анастасией Капустиной и куратором проекта «Приглашение в будущее» Сергеем Яцишиным.
Над темой работала корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Волович. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из интересных сегодняшних международных новостей. Сегодня в Киеве проходит заседание Верховной Рады с участием президента страны Виктора Ющенко. Участвующие в заседании стороны попытаются разрешить политический кризис, возникший в стране в результате того, что Верховная Рада отправила в отставку правительство Яханурова. И сегодня же в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, украинскую ситуацию и проблемы российско-украинских отношений будут обсуждаться в рамках программы «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Не пропустите, напомню, в 7 вечера по Москве после выпуска новостей. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут, ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Один день в истории Радио Свобода», новости науки и истории Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Но пока главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Рекордно низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении в нескольких российских регионах. Недалеко от столицы Тувы, Кызыла, при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще один тяжело ранен. Убиты 3 боевика. По данным МВД Чечни, среди убитых так называемый эмир Введенского района Супьян Абдулаев. В центре Багдада в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. В Москве министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Филипп Дуст-Блази обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. В Москве сегодня же проходят переговоры специальных представителей лидеров стран Большой Восьмерки. Главная тема – подготовка к саммиту, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Пакистанские спецслужбы называют имена 3 активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате американского авиаудара. В числе убитых родственник одного из руководителей Аль-Каиды, а также эксперт по изготовлению взрывных устройств, за поимку которого Вашингтон назначил в свое время вознаграждение в 5 миллионов долларов. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Накануне 20-летней Олимпиады в Мюнхене обсуждалась возможность участия в соревнованиях китайских спортсменов. 19 января 1972 года. У микрофона Андрей Горбов.
В мюнхенских олимпийских кругах обсуждается возможность участия в 20-й Олимпиаде спортсменов и спортсменок из Китайской Народной Республики. Председатель Международного Олимпийского комитета Брэндич уже несколько раз заявлял, что двери Международного Олимпийского комитета всегда остаются открытыми и для Китайской Народной Республики. Однако сам Брэндич в беседу с журналистами выражал сомнение в том, что китайцы этими открытыми дверями воспользуются в ближайшем будущем. Для нас, как вообще всех спортивных журналистов, естественно, интересует вопрос о том, сколько претендентов на олимпийские медали сможет выставить 750-миллионное население Китайской Народной Республики и в каких видах спорта. Как раз на днях я прочел интересную статью по этому поводу в лондонской газете «Sunday Times». Она называлась «Новые силы на олимпийской арене». До последнего времени, пишет корреспондент, в центре внимания неизменно было традиционное соперничество между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Но соотношение сил быстро меняется. Прежде всего, конечно, ввиду феноменальных успехов спортсменов ГДР. Достаточно вспомнить результаты в Хельсинки. Что же касается команды КНР, то ее выступление на Олимпийских играх рано или поздно, оно состоится, может вызвать такой же фурор в мире спорта, какой произвело первое выступление советской олимпийской команды в 1952 году. Что же касается достижений китайских спортсменов и спортсменок, то ведь они еще до начала культурной революции улучшили многие мировые рекорды. Да, но возможно, что у них в запасе несколько нишишинов. И любопытно все же, что нишишин родился точно в тот же день, что и Валерий Брумель, и что если бы КНР еще состояла членом Международной любительской федерации легкой атлетики, официальным чемпионом мира был бы не Брумель, а он. В Мюнхене мы вряд ли его увидим, но в Монреале, я сказал бы, почти наверное. «Если бы мои прыжки были столь же высокими, как мысли Мао, — сказал он недавно, — для их измерения потребовалась бы пожарная лестница». Ну, что ж, я уверен, что Олимпийский организационный комитет сможет запастись и пожарной лестницей, если такая понадобится.
Андрей Горбов рассказывал о возможности участия китайских спортсменов в 20-летней Олимпиаде. Радио «Свобода», 19 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее представит Александр Сергеев.
Американские астрофизики впервые обнаружили черную дыру промежуточной массы. До сих пор все найденные черные дыры либо были сравнимы по массе со звездами, либо обладали массой в сотни миллионов и миллиарды солнечных масс. Черные дыры звездных масс образуются при взрывах сверхновых, когда ядро звезды неудержимо сжимается под действием сил тяготения. Сверхмассивные черные дыры образуются в центрах галактик. Новая черная дыра имеет массу около 500 масс Солнца. Это заведомо больше, чем у звездных черных дыр, и заметно меньше, чем у сверхмассивных. Согласно современным теориям, она могла образоваться только в результате многократных столкновений звезд и черных дыр, которые могут происходить в центрах шаровых звездных скоплений. В Университете Калифорнии в Беркли впервые определена точная структура биологической молекулы, которая отвечает за расщепление двойной спирали ДНК. Двойная спираль расплетается перед тем, как с нее происходит считывание генетической информации. Ученым удалось кристаллизовать этот важнейший энзим и изучить его структуру методом рентгеновской кристаллографии. Это позволит детально разобраться в механизмах его работы. В Технологическом институте штата Джорджия разработан прибор, значительно упрощающий выполнение внутривенных инъекций и взятие анализов крови из вены. В основу прибора положен принцип ультразвукового сканирования. Врач ведет по руке или по ноге пациента специальным сканером, который испускает узконаправленный ультразвуковой луч толщиной примерно с карандаш. Анализируя отраженный звук, сканер определяет местоположение кровеносных сосудов. Одновременно за счет эффекта Доплера выясняется, в каком направлении течет в сосуде кровь. Это позволяет автоматически отличать вены от артерий. Как только сканер находит подходящий сосуд, он подает врачу сигнал о том, что можно вводить иглу. В Массачусетском технологическом университете проведено исследование того, как представляют себе будущее современные американские подростки. Большинство из них, от 80 до 90%, уверены, что люди успешно справятся с такими глобальными задачами, как уничтожение болезней, сокращение вредных выбросов и сокращение энергопотребления, а также с такими проблемами, как голод и дефицит питьевой воды. 33% опрошенных считают, что бензиновые автомобили устареют к 2015 году. Четверть опрошенных считают, что за ними последуют компакт-диски и настольные компьютеры.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит праздничная тема. Сегодня большинство православных христиан отмечает крещение Господне, которое называют также одним из великих двунадесятых праздников. О том, как празднуют крещение псковичи, репортаж нашего корреспондента Анны Липиной.
На Руси крещенский сочельник – главный день святочных гаданий, вспоминает пенсионерка Галина Данилова.
Гадали с десенками, Вот такой был способ. Кидали колечко в стакан с водой, пытались рассмотреть лицо будущего мужа. Вот моя подруга увидела фуражку военную, а потом замуж вышла за этого человека молодого, за офицера.
В нынешние времена юные псковички тоже гадают, говорит 11-классник Антон Вихров.
У нас на перемене девчонки из школы выбегали на улицу и к прохожим приставали. Как зовут, спрашивали.
Есть примета, каким именем назовется первый прохожий мужчина, так и будущего мужа звать будут. Между тем, во всех православных храмах Пскова прошло освящение воды. Псковичка Ирина Иванова, несмотря на 30-градусный мороз, ходила в храм за водой.
Сходила в храм и взяла воды. Как правило, эту воду берут, запасают на весь год, потребляют ее натощак с просфорой. Болящие люди.
Считается, что освященная вода остается свежей в течение года. Она приносит духовное и телесное здоровье. Не случайно ею окропляют жилища людей и домашних животных.
Да, обязательно это буду делать. Просто окроплю, значит, все жилище на целый год. У меня в доме кот. Как-то раз я его лечила, вот дала ему чайную ложку святой воды крещенской. Он у меня очень болел и уже практически не вставал. Надо сказать, что кот у меня жив-здоров уже 3 года. В этом году сверху окроплю его крапилом, чтобы здоровый был, чтобы мышей хорошо ловил обязательно.
В праздник Крещения Господня по традиции принято купаться в ледяной проруби в память о крещении Христа в Иордане. Считается, что купание в освященной воде очищает душу и избавляет от грехов, накопившихся за год. Специальной закалки для такого купания не требуется. Говорят, что простудиться при погружении в крещенскую воду невозможно. Напротив, святая вода исцеляет и дает здоровье на целый год. Говорит псковичка Галина Данилова.
Знаю людей, которые в проруби каждый год в крещение купаются. Но по радио слышала, что в этом году медики не рекомендуют. Уж очень холодно на улице.
В нынешнем году в Пскове крещенские морозы очень крепкие, до 35 градусов. И с 19 января на территории Псковской области вводится режим повышенной готовности, подразумевающий комплекс мер по недопущению чрезвычайных ситуаций. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. 21 января в Государственном Кремлевском дворце пройдет юбилейный вечер создателя и бессменного руководителя ансамбля «Танца народа» родов мира Игоря Моисеева. Великому хореографу в этот день исполнится 100 лет, рассказывает Марина Тимашева.
Танцор и хореограф Игорь Моисеев 69 лет тому назад покинул Большой театр, который, цитирую, не хотел превращаться в пивную, то есть не принял экспериментов молодого постановщика. Фактически с тех пор и существует государственный ансамбль народного танца, который все знают как «Моисеевский». Обретает он по сей день в концертном зале имени Чайковского. О том, как он туда попал, Игорь Александрович рассказывает так.
И, наконец, пришло решение вот создавать ансамбль. Я горячо за это дело взялся, но начал с того, что работать негде. Где-то мы наняли помещение в железнодорожном клубе, такое хилое двухэтажное здание. На первом этаже была клубная столовая и кухня, на втором этаже был спортивный зал, который мы снимали для работы. А этот зал оказался как раз над кухней. И когда мы топнули, то вот такой кусок штукатурки отвалился от потолка и попал в борщ. Мы вылетели из этого клуба раньше, чем мы закончили репетицию. К этому времени мы стали уже настолько известны, что уже выступали в Кремле. Подошел как-то ко мне Сталин и спросил, как дела? Я говорю, плохо, Иосиф Виссарионович. У нас нет помещения. Вот номер, который вам нравится, под Москву на Лейку, он обожал этот номер. Я его ставил на лестничной площадке. Он сделал такой жест, как из-под земли появился Щербаков, первый секретарь МК. И так через плечо ему кинул. У него нет помещения, доложишь завтра. И пошел дальше. На следующий день я был вызван в МК, в кабинет к Щербакову. У него висела карта Москвы. Закрытой занавеской. Значит, он открыл эту карту, говорит, ну, выбирайте, где вы хотите работать. Я говорю, вы знаете, мы уже все это перепробовали, все эти клубы. Отовсюду нас гонят, надо искать какое-то капитальное решение. Говорит, ну, а что вы можете предложить? Я говорю, я предлагаю здание для госмуз-коллектива. Находится в лесах, предполагается назвать его залом Чайковского. И в этом же здании строится станция метро. станция метро собирается открыть там через месяц-два. Как будете открывать станцию метро в здании, которое все находится в лесах? Так вот, я предлагаю, чтобы пусть метро и достроит зал Чайковского. Он говорит, хорошая идея. Тут же снимает трубку, звонит начальнику метро, спрашивает его, как дела. Тот говорит, хорошо, через месяц, наверное, откроем. Он говорит, ну вот так лучше открой на месяц позже, но дострой все здание. Тот начал брыкаться, он говорит, разговоры тут излишние, не будем открывать станции метро, если здание в лесах. Вот таким образом было получено это здание.
Продолжение темы слушайте в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева. Там же вечер памяти прозаика Беллы Улановской, первый рождественский фестиваль в Петербурге, создание Государственного объединенного музея-заповедника в Москве, рецензия, радиорецензия на книгу «Негритянская проблема в гражданской войне США». Российский час «Поверх барьеров» в эфире сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 16:45. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и я перехожу к сводке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Недалеко от столицы Тувы, Кызыла, при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. В центре Багдада в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. В Москве министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Филипп Дуст-Блази обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства России об утверждении программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиций в основной капитал 11%. Инфляция в России в 2006 году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Между тем, по оценке аналитиков, планы властей по снижению инфляции могут привести к слишком быстрому укреплению реального курса рубля. Говорит министр финансов России Алексей Кудрин.
Мы можем иметь укрепление рубля на ближайшие 3 года в 3-летнем бюджете. Мы практически не меняем прогноз по номинальному курсу рубля. Он у нас будет оставаться где-то на уровне 28,6 примерно на ближайшие 3 года. Но укрепление рубля может осуществляться как номинально, так и путем увеличения инфляции. То есть при увеличении инфляции без изменения номинального курса рубля также происходит реальное укрепление рубля.
Правительство России подготовило предложение по использованию резервных видов топлива для прохождения пиковых нагрузок теплоснабжения в период низких температур, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. В четверг поставки топлива предприятиям теплоэнергетики уже начались из хранилищ Государственного резерва страны. Российские власти вынуждены идти на такие меры, несмотря на то, что концерн «Газпром», по словам его официального представителя Сергея Куприянова, также увеличил поставки газа российским потребителям.
Мы увеличили поставки газа российским потребителям на 40%. Естественно, что в этой ситуации для нас приоритетом номер один являются поставки газа населению и коммунальному бытовому хозяйству. Эта ситуация предусмотрена договорами с нашими потребителями газа, и все они должны в такой ситуации переходить частично на резервные виды топлива. Соответствующие запасы у них должны быть сформированы еще летом.
Добыча природного газа в России в 2006 году увеличится незначительно, до 644 4 миллиардов кубометров, прогнозирует руководитель Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян. Объемы добычи нефти в России в 2006 году, по его оценке, вырастут на 2% по сравнению с предыдущим годом, составив примерно 480 миллионов тонн. Из них более 265 миллионов тонн российские компании продадут зарубежным потребителям. По сравнению с 2005 годом экспортные поставки нефти из России вырастут на 9,7%. В течение следующих 2-3 лет, как считает глава Федерального агентства по энергетике, темпы роста добычи нефти в России из-за неэффективной системы налогообложения отрасли останутся на уровне от 1 до 2% в год. В связи с этим Сергей Оганесян сообщил, что до конца марта 2006 года Министерство экономического развития и торговли внесет правительство законопроект о дифференциации налога на добычу полезных ископаемых. Однако, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, власти готовят и другие решения, которые увеличат заинтересованность компаний в разработке новых месторождений.
В течение нескольких лет воспроизводство запасов отстает более чем в 2 раза от объемов добычи. А вот эти проблемы, как проблемы внутреннего рынка, так и системные проблемы накопившиеся, требуют решения. Одно из предложений связано с тем, чтобы для новых месторождений, которые начинают осваиваться, был каникулярный период по налогу на добычу полезных ископаемых на период запуска месторождения.
Российские страховые компании за 11 месяцев 2005 года заключили почти 25 миллионов договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, взносы по которым составили примерно 46,5 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков. В период с января по декабрь прошлого года в страховые компании было заявлено более чем об 1 миллионе страховых случаев, 93% которых было урегулировано. Общая сумма страховых выплат составила почти 23,5 миллиарда рублей. В ближайшие 2 месяца в рамках реализации приоритетного национального проекта, связанного с развитием сельского хозяйства, в России начнется выдача кредитов представителям малого аграрного бизнеса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. По планам правительства, федеральные и региональные власти будут полностью субсидировать выплату процентных ставок по этим займам, говорит Алексей Гордеев.
Что позволит реализация национального проекта? Это увеличить производство молока к 2008 году на 4,5%, увеличение производства мяса на 7% и значительно увеличить реализацию товарной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подворьями.
Мировые продажи персональных компьютеров в 2005 году увеличились примерно на 16,5% по сравнению с 2004 годом, благодаря активному спросу на них со стороны Европы и Азии. Вместе с тем, как отмечают аналитики, Соединенные Штаты продолжают отставать от других мировых рынков по объему продаж персональных компьютеров. По данным исследовательской компании International Data, в то время как объемы их поставок в четвертом квартале 2005 года в мире увеличились более чем на 20%, в США прирост этого рынка составил лишь 8,7%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 30 копеек, на завтра 28,29. Евро сегодня стоит 34 рубля 28 копеек, курс на пятницу 34,20. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И завершит этот час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз история из Словакии. В Братиславском университете на 5-м курсе факультета журналистики учится Михал Герцог. От других студентов Михал отличается тем, что он незрячий. Но герой репортажа корреспондента «Радио Свобода» в Братиславе Инны Земляной уверен, что это обстоятельство не помешает ему быть успешным в своей профессии.
Идея стать журналистом Михалу Герцогу пришла спонтанно. Однако он не отрицает, что к этому решению его подтолкнули 3 обстоятельства. Во-первых, его старшая подруга постоянно рассказывала о своих впечатлениях об учебе на кафедре журналистики Университета Коменского в Братиславе. Во-вторых, Михал еще в детстве начал писать небольшие очерки. В-третьих, вступительные экзамены на эту специальность не требовали от него напряженной работы. Он прекрасно ориентировался в экзаменационных предметах и имел представление о социально-политической жизни в стране. Несмотря на то, что родители Михала предпочитали, чтобы их ребенок имел более серьезную профессию, он все же отвез свои документы в Братиславу, где сейчас заканчивает 5-й курс кафедры журналистики. Рассказывает Михал Герцог.
Мои
родители в глубине души не разделяли мой выбор. Но что им оставалось делать, если с детства, несмотря на мою слепоту, они учили меня быть независимым и поступать так, как я считаю нужным и правильным. Поэтому решение стать журналистом осталось за мной, и я закончу то, что начал. Михал мало чем отличается от остальных студентов. Он живет в общежитии, систематически посещает лекции и семинары, много читает, любит встречаться с друзьями и сотрудничает со словацким радио. Ему хотелось бы жить динамичнее, но, по его словам, приходится мириться с фактом, что у слепых людей замедленный темп жизни. Окном в мир он называет свой компьютер. Еще в школе я получил государственное компенсационное пособие, переносной компьютер и специальную звуковую программу. Сейчас, во время обучения в университете, я использую их для конспектирования лекций, чтения учебников и книг. По мнению Михала, возможности слепых студентов интегрироваться в обычную студенческую среду в Словакии из года в год возрастают. Еще несколько лет назад о некоторых вещах мы и не мечтали. Сегодня это само собой разумеющееся. Например, лифты в общежитиях уже оснащены табличками с шрифтом Брайля. Библиотеки предлагают широкий выбор книг в различной доступной для нас форме. Появились специальные мобильные телефоны и другие мелочи, которые делают нашу жизнь более приятной. Одной из мелочей является возможность в студенческом кафе «Оазис» самостоятельно выбрать то, что хочешь, потому что меню здесь написано и шрифтом Брайля. По словам директора кафе Мирослава Дробного, он хотел дать возможность незрячим молодым людям отдохнуть и весело провести время наравне с остальными студентами. Своим опытом Мирослав Дробный планирует поделиться с другими учреждениями. Мы хотим сотрудничать с Союзом слепых в Словакии. На основе нашего опыта планируем создать методику и предложить ее всем кафе-ресторанам. Также это актуально и для других учреждений, например, для бирж труда, налоговых и региональных управлений, которые для незрячих людей пока мало что сделали. По мнению специалистов, проблема интеграции в общество людей с различными физическими недостатками в Словакии все же сдвинулась с мертвой точки. Это проявляется в изменении законодательства, которое дает возможность таким людям получить высшее образование. Рассказывает сотрудник Центра поддержки студентов с нарушениями зрения, созданного на базе университета Коминского в Братиславе, Елена Менделова. Можно сказать, что за последние 10 лет в Словакии многое изменилось, и изменилось к лучшему. Министерство образования страны поддержало создание позиции координатора, который обязан помогать студентам с физическими недостатками преодолевать препятствия во время учебы в том или ином вузе. Также в рамках нового закона высшие учебные заведения обязаны создавать соответствующие условия для успешного обучения таких студентов. Должны создаваться фонды, деньги с которых пойдут на создание этих условий. Это новшество в нашем законодательстве. Поэтому важно, чтобы не только руководство, но и сами студенты знали об этом и требовали выполнения закона. Студент кафедры журналистики университета имени Коминского в Братиславе Михал Герцог не считает себя в чем-то обделенным. Он верит в силу технического прогресса, надеясь, что со временем будут снесены барьеры между зрячими и слепыми. Главное, чтобы общество было открыто и давало нам шансы доказать, что мы не хуже, считает он. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока нашего корреспондента в Словакии Инны Земляной завершила очередной выпуск, очередной, точнее, час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и его главная российская тема, как и на самом деле является главной российской темой последних дней, это сильные морозы, которые установились на большей части территории страны и всевозможные возможные аспекты и последствия этих морозов. Также мы поговорим о политической тактике КПРФ. Лидеры партии сегодня на пресс-конференции говорили о том, как они будут противостоять режиму и, используя их собственную лексику, и каким образом они будут бороться за популярность. Оставайтесь с нами.
Сразу же была поставлена в известность семья Тони Блэра, охрана которой была усилена.
Что касается России, то Герхард Шрёдер был больше всего озабочен соглашением о новом газопроводе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новоежи написали на нее заявление, что он их избил, покусал.
Мы продемонстрируем прозрачность и открытость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org